Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Сегодня вас ждет необычный выпуск подкаста ОБЖ. У меня в гостях адвокат Александр Станишевский, член адвокатской палаты Краснодарского края, с которым мы обсудим юридическую безопасность. Итак, что нужно вам знать о нашем сегодняшнем госте? Во-первых, Александр за своими плечами имеет 10 лет юридического стажа. Во-вторых, является сертифицированным специалистом по праву интеллектуальной собственности от Всемирной организации интеллектуальной собственности, расположенной в городе Женева. Ну и в-третьих, Александр неоднократно участвовал в большом количестве уголовных дел, как на стороне обвиняемых, так и на стороне потерпевших, поэтому с его опытом ему будет что нам рассказать и чем поделиться. В этом выпуске мы подробно обсудим действия на случай вашего задержания сотрудниками правоохранительных органов, какая статья является в нашей стране народной и какие юридические секреты нужно знать, чтобы не столкнуться с юридическими проблемами. Итак, Александр, приветствую и спасибо тебе большое, что согласился на участие в записи такого выпуска.
Привет, привет, большое спасибо, что пригласил.
Сразу пойдем тогда по вопросам. Первое, о чем я хотел тебя спросить, это про самые популярные обвинения, за которые привлекают у нас в стране. Что на данный момент находится в топе и правда ли, что всем известная 228-я статья является народной статьей?
А значит, топ-3 у нас традиционный. Первое место у нас всегда занимает 158-я статья, то есть кража, второе место 159-я мошенничество и третья действительно статья 228-я, которая, грубо говоря и коротко говоря, запрещает хранение, перевозку наркотических средств для личного употребления, то есть нету цели сбыта. 228-я действительно является народной и у нее есть все признаки народного преступления. Лично для меня такой признак всегда присутствует в том, что доля женской преступности в данной статье выше средней преступности вообще, средней женской преступности. То есть, если мы говорим, что доля обвиненных, осужденных женщин, да, это у нас где-то 14% от всеобщего преступления, то, допустим, по... Ну, 228-я, это действительно там точка-точка, вот прям ровень в ровень 14%, то где-то кража это 15, а мошенничество 20. То есть, это очень много людей, которые по этим статьям идут, и 228-я, скажем так, когда мы говорим о 228-й, мы также не можем не упомянуть 228-ю прим.1.1, также ее называют, это хранение, перевозка, там, перемещение наркотических средств в целях сбыта. Почему статьи 228-я, 228-я прим.1 являются народными, мне кажется, тут нет никакого секрета из-за даркнета, из-за даркнет-маркетов, наркошопов в Телеграме, в Торе, и так далее. Ну, на данный момент, скажем так, у криминалистической теории в Российской Федерации нет никакого адекватного ответа на это. Преступность, особенно если мы посмотрим на демографию преступности по 228-й, да, то есть очень много молодых людей в промежутке от 18 до 29 лет. Ну и такие уже постарше. Вот, а 228-я прим.1, то есть, грубо говоря, кладмены, закладчики, вот эти мастер-клады, все эти ребята, там вообще абсолютный страх происходит в том плане, что молодые, их постоянно... В моей практике у меня, по-моему, никогда не было закладчика, который был бы старше 32 лет. При этом я смотрел статистику где-то неделю назад по 2022 году, то есть от 18 до 29 лет это где-то 9 тысяч было осуждено за прошлый год. А если мы потом берем там, от 30 до 40, тогда там где-то ну, максимум 5-4 тысячи. Что самое интересное, доля женщин, если мы говорим о для личного хранения по 228-й, доля женщин составляет там где-нибудь 14, то именно женщин-кладменов 17%. То есть это довольно очень много. И если мы говорим о статистике, это молодые девушки. А для меня 228-я статья и 228-я прим.1 являются народными во многом из-за того, что они назначаются огромному количеству молодых людей. То есть вот современная преступность, молодежная преступность, если мы ее так назовем, она вот прям очень, скажем так, очень спаяна с этой 228-й статьей. При том, что люди после 30 лет практически к ней не привлекаются. И люди после 30 лет также не являются кладменами. И, на мой взгляд, мне кажется, во многом это связано с тем, что просто, ну, наверное, надо иметь какую-то юношескую наивность, чтобы прийти в какой-то наркошоп, ну, грубо говоря, как прийти, по интернету, да, ему говорят, ты либо даешь мне 10 тысяч задатка, либо там фотографируешься с паспортом, отправляешь мне там, ну, и, думаю, человек после 30 таким не занимается. Плюс HR-ы даркнет-маркетов, они не возьмут 30-летних просто потому, что они подумают, что а вдруг у тебя есть наркотическая зависимость, и ты весь вес нюхаешь, нам нужно будет спортиков на тебя слать, а это деньги, и потом еще к нам придут, и спортики еще там что-нибудь сделают, там тебя убьют, я буду организатором, мне это не надо. То есть это действительно стандартная история в современных уголовных реалиях.
А вот мне стало интересно, ты говоришь, первое место – это за кражу.
Да.
Сильно ли отличается кража от воровства? Ну, грабеж понятно, то есть uh-huh. там что-то там серьезно, с каким-то нанесением там, тяжкотелесных. А вот кража и, получается, воровство, есть ли отличие?
Ну вот смотри, у нас нету такого преступления, которое называется воровство. У нас есть несколько преступлений, которые являются хищенческими. Да? То есть вот в чем отличие кражи от грабежа? Кража – это скрытое хищение. Грабеж – это открытое хищение. То есть, допустим, если тебя нет в комнате и утащил твой телефон, это кража. Если ты вот тут сидишь, я взял твой телефон, убежал, это грабеж. Если я взял твой телефон, ударил тебя, и чтобы забрать твой телефон, я ударил тебя там или побил еще что-то, это разбой. Если я тебе сказал, что я забираю твой телефон для того, чтобы отнести его в ремонт, но на самом деле присвоил его тебе. То есть я совершил хищение с применением обмана в твою сторону, это мошенничество. Если я являюсь, ну, ремонтирую телефон, и ты принес мне телефон, и я его, зная, что я ремонтирую телефон, и я себе его присвоил, то это присвоение или растрата. То есть вот есть такие разные составы. Как воровство, ну, можно назвать только систематическое совершение краж, там, хищений и нахищений.
Так, окей. Теперь я себе точечку в этом поставил, я успокоился. Слушай, Саш, я неоднократно сталкивался сам с правоохранительным беспределом, так же, как и многие мои близкие, знакомые, даже и кто наверняка нас слушает. Отсюда у меня вопрос. Существует ли определенный портрет гражданина, которого сотрудники органов с удовольствием бы обыскали, либо просто хотя бы там, покажите документики, а вы кто такой? То есть существует ли как-то визуально, либо в поведении человека, что сотрудники там правоохранительных органов скажут, о, так, вот этого надо будет проверять.
Сказать, что есть вот некая такая антропологическая единица, которой там желательно бы докопаться, ну, грубо говоря, некий неопрятный внешний вид ни в том месте, ни в то время. Или, допустим, вот еще есть прекрасный такой вариант развития событий, потому что это у меня в жизни было. Мы с друзьями находились в парке Солнечном острове. Довольно поздно, там рядом таблиц, мы взяли еды, сидим, едим, чуть-чуть шумим. Вот, и к нам приходят ППСники, потому что мы там подозрительные ребята. Хотя как подозрительные ребята? Я там адвокат, другой мой друг судебный, судебный медик, он патологоанатом, другой там, помощник прокурора и прочее, прочее. То есть, ну, в принципе, все адекватные, обрядные.
Очень подозрительные люди.
Очень, конечно, подозрительные люди. Что ты замышляете? Отмывание денег. И что? Еще есть определенный момент, если мы вернемся к 228 прим. 1, да, то это, конечно, полицейским плюс-минус, сотрудникам полиции самых разных ведомств, им, в принципе, известны, скажем так, некие маршруты, места, где, скорее всего, будут заложены закладки. Если вы молодой, дерзкий, движетесь к какому-то гаражному кооперативу, в котором вас желательно, ну, вас не должно быть, с каким-то рюкзаком подозрительным, особенно если какая-то там, ну, ночь, наверное, мы пришли туда в 22 часа. Если еще с вами лопата какая-то, ну, скорее всего, если рядом есть сотрудники, они знают, где вы находитесь. Вот, допустим, там, где я какое-то время, ну, жил, там есть заброшенный аквапарк «Экватор», и около него, ну, просто невероятно популярное место, куда можно закладывать закладки и зарывать, и намагничивать, и что, ну, и там просто ППСники стояли, они их ловили. Вот первый год моей адвокатской практики я провел как адвокат по назначению, и постоянно там кого-то брали и меня вызывали защищать. На самом деле, смотря кто вас берет, да, вы можете прекрасно одеться и ездить на Мерседесе, вы не понравитесь там какому-нибудь АБЭПу, допустим, да, это экономическая полиция, грубо говоря. А так, ППСник, если вы в парках где-то находитесь, причем компания одного пола мужчины, это вот однозначно к вам подойдут.
Ну, то есть, все равно, как бы, у сотрудников есть небольшие такие ориентировки.
Однозначно, однозначно.
Что, если что...
Поведенческие, однозначно поведенческие.
То есть, вот эти как-то жаргоном общаются, громкие, да. Надо их проверить.
Или, знаешь, когда есть возможность в каком-нибудь парке ходить по тротуару, они находятся в лесопосадке какой-то.
Ага, там.
То
есть, да.
Однозначно.
Так, ребята, а что мы тут делаем?
Да. 100%, 100%. Или, знаешь, много мужчин и очень мало... представителей женского пола. Это 100% подойдут.
То есть, если, например, это разнополая пара, мужчина-женщина, то вероятность к нулю идет, что к ним подойдут.
К нулю идет. Я думаю, единственное, что... И то это больше из моей теории, что если... Может быть, разница в возрасте слишком большая, может быть. И они могут подойти, спросить... Они спросят тактично, довольно спросят, а вот, допустим, вы с ребенком, да, и, соответственно, нужна ли вам какая-то помощь? Потому что, допустим, значит, там 22:00 уже есть, и уже как бы пора уже там ребенка домой отводить.
То есть, если мужчина взрослый и, как бы, казалось бы, как будто несовершеннолетний ребенок, появится вопрос, а если наоборот?
Я думаю, что нет. Скорее всего, так будет некая презумпция материнства присутствовать.
Мне интересно, что важно знать при задержании, на что я имею право, как об этом мне правильно заявлять и чей я номер должен набрать с самого начала вот этого всего мероприятия по задержанию.
Первое, что когда тебя задерживают, ну, как бы чей первый номер набрать, ну, если есть физическая возможность, обычно просто лицом в пол утыкают и начинают там допрашивать, ну, в зависимости от ситуации, конечно. Но нужно понимать, первое, что у нас в начале 2000-х разъяснил Конституционный суд. Задержанный является задержанным не с момента составления протокола задержания, то есть не с момента формального, скажем, задержания, да, а с момента фактического задержания, то есть фактическое задержание начинается тогда, когда у задержанного ограничивается право на свободу перемещения. Mm-hmm. Да, то есть то именно с этого момента текут те самые известные 48 часов, в течение которых можно там задерживать лицо, и после чего его нужно... отпустить, если в отношении него не будет избрана мера там, пресечения. И то есть первые звонки, ну, значит, первое, что у нас есть, конечно же, право на защиту, право на вызов защитника от того же самого адвоката, лицо, которое имеет статус адвоката. Это не обязательно может быть сделан именно звонок самим задержанным, да, он может дать телефон следователю позвонить, при этом следователь желательно должен, позвонив этому адвокату, сказать, что на этом настоял задержанный. То есть, чтобы у адвоката не создавалось впечатление, что следователь говорит, слушай, приди поработай тут на нас какое-то время. Там, тебе федеральный бюджет даст денег, потому что это нормальная история при привлечении адвоката по назначению. Вот, то есть, как минимум, нужно заняться сразу же звонком адвоката, и желательно, если особенно вы в каких-то там компаниях находитесь, да, если вы знаете, у вас, допустим, есть в кругу ваших друзей там употребляются наркотики, или кто-то там какой-то взбаламошенный человек носит с собой боеприпас, там, знаешь, какую-нибудь пулю с собой носит, чтобы показать, смотрите, какой я крутой вообще. Это 222-я статья, и это очень неприятная история. Или еще там что-то. Вы знаете, кто-то там занимается сомнительными делами, там, вдруг просто приходят всех мордой в пол, да, ты думаешь, блин, как мне выкручиваться. То есть нужно заранее, как минимум, иметь... телефоны трех адвокатов, и желательно заранее знать, что они работают 24 часа в сутки, то есть они приедут на задержание в любой момент. Мы занимаемся защитником. Второе, у нас есть право на телефонный разговор с близким родственником. Что нужно знать про это? Очень часто в популярных кругах используется словосочетание «право на звонок». Статья 96 УПК РФ говорит «телефонный разговор». То есть, что это значит? Если вы не дозвонились там, своему родственнику, он не взял трубку, допустим, и там, член оперативной группы говорит «все, давай телефон сюда». Нет, у вас есть право именно на разговор. Именно
то есть
на разговор.
Не просто звонок.
Не звонок. Вам нужно с ним поговорить в присутствии там, следователя, допустим. То есть, это вот первое. Значит, в подавляющем случае, в большинстве случаев, адвокат не может присутствовать рядом с вами в момент фактического задержания. Да? Понятно. Обычно он уже приезжает к вам, когда вы находитесь там в следственном отделе. Возможно, есть такой вариант развития событий, что протокол задержания составят без вашего защитника, и вам придется его читать. Это нормальная практика. И что вам нужно сразу знать, если вы читаете его без адвоката? Его можно прочесть без адвоката, ничего там страшного нет. Все равно адвокат его будет перечитывать. Первое, что в протоколе задержания, помимо всех там ваших персональных данных, и там месте задержания, также пишутся основания и мотивы задержания, и далее и иные обстоятельства задержания. Значит, вам нужно очень внимательно посмотреть, чтобы были написаны мотивы основания, а иные обстоятельства. Что это такое? Это, допустим, применение в отношении вас физической силы, специальных средств, причем уголовное право под специальными средствами понимает там любые там палки, электрошокеры, в том числе собаки. Или там еще какие-либо иные, может быть, даже есть угроза применения насилия, где ее не должно быть. Поэтому у вас с этого момента, если это отражено в протоколе, у вас есть возможность, грубо говоря, манипулировать следователем, говорить ему: а вы знаете, я вот тут желаю привлечь вас к уголовной ответственности по там пункту А, части 3 статьи 286 УК РФ, это превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой применения насилия и так далее. То есть, если вы читаете протоколы, есть некие там смущающие вас при задержании какие-то особенности, которые имели место, вам нужно настоять на том, чтобы следователь их вписал. Он не имеет права их не вписывать. Он может сказать вам: нет, я это не впишу, вы ему скажете: хорошо, вопросов нет, я тогда по 125 УК РФ иду в суд. Я и судья ему скажет: хорошо, ты не согласен с тем, что это было, но вписывай, потому что ты обязан.
Mm-hmm.
Вот. То есть это первое, что нужно сделать, желательно обеспечить себе защитника, уведомить близких лиц. Если приходится читать протокол самому, то смотреть вот именно эти иные обстоятельства. А иные обстоятельства – это, грубо говоря, все то, что вас как-то смущало, когда вас задерживали.
Саш, смотри, а вот если во время звонка, я вот, например, звоню своему же адвокату, да, и я с ним говорю на малознакомом, малоизвестном языке, могу ли я вообще вот таким образом общение? Либо это какая-то провокация, и мне запретят общение, либо скажут: ну-ка, по-русски говори.
Нет, нет, тебе точно не запретят. Более того, это более провокация, чем тебе хотелось бы. Когда следователь это услышит, он подумает: да, блин, потому что придется привлекать еще переводчика для тебя. Ну, во всяком случае, если он будет знать, что ты знаешь русский язык, то нет. Но если он с тобой не общался до этого, и ты ему там один звонок, и все. И дальше там ничего по-русски не говоришь, он начнет переживать за то, что придется привлекать переводчика.
Так,
нет никаких проблем с тем, на каком языке. Это вообще не должно его волновать вообще. Абсолютно нет.
То есть это я не к тому, что, знаешь, там передать какую-то информацию, какую-то преступную, нет. А в том плане, что мне комфортнее, например, да, общаться там, условно на бурятском языке. Я на бурятском общаюсь с своим адвокатом, который тоже бурят, вместе со мной звонит.
С кем угодно можешь, с кем угодно вообще без проблем.
Далее меня интересует, как общаться с сотрудниками, находясь в отделении уже. Как не свидетельствовать против себя? И что делать, если мне вменяют то, что вот я не совершал, в принципе. То есть вешают на меня какой-то левый...
Ну, во-первых, надеемся, что когда вы уже общаетесь с сотрудниками, вы общаетесь с ними в присутствии своего защитника-адвоката. Вас задержали, привели в отделение и готовят к первому допросу, потому что задержанный должен быть относительно немедленно допрошен в качестве подозреваемого. И, соответственно, вы ждете своего защитника. Значит, первое, когда вас доставили, первое, самое главное. Если вдруг вы не позвонили никакому своему адвокату, вам его назначат. Приедет то, что называют государственным адвокатом. На самом деле, это адвокат по назначению. Государственным он не является, просто он находится вот в этой вот системе привлечения адвокатов по назначению. Хорошо ли это или плохо, это еще большая дискуссия. Я сам был таким. Не потому, что я хотел работать на полицию, не работал никаким образом, просто потому, что я набирался опыта, когда пришел только в адвокатуру. Да? И то есть я исполнял свои обязанности прям чистенько, красивенько и так далее. Я все это закончил делать только потому, что я уже очень много опыта набрался, как я считал. Да? И я уже подумал, что я не могу уже это делать бесплатно. Вернее, мне должен был платить федеральный бюджет, ничего он мне не выплатил. И я подумал, ну, слишком много бесплатной работы, хотя я уже чувствую, что могу брать деньги. Да? Вам, скорее всего, назначат вот этого человека, если вы никого не выбрали. Если вам его назначают, но вы уже созвонились со своим адвокатом, говорите строго: нет, не нужно мне никакого там вашего защитника. Если вдруг вы никого не выбрали, или вдруг вам никто не ответил, вам назначают этого адвоката по назначению. Этот адвокат говорит, что проводите допрос, я приеду, распишусь, сразу нет. Говорите: нет, мы будем дальше звонить, я выхожу в Google, в Яндекс, ищу себе какого-нибудь адвоката, который работает 24 часа в сутки. Адвокат приехал этот по назначению до допроса. Нужно понимать, у вас есть право на свидание с адвокатом перед первым допросом. Оно должно длиться не менее 2 часов, если вы не решите раньше там. То есть первое, что должен сделать адвокат по назначению, который имеет добросовестность, он приехал к вам, он вам разъясняет ваши права, в том числе и ваше право отказаться от его услуг, как минимум. Если вдруг адвокат не разъясняет вам права и говорит, пойдешь на особый порядок, сразу нет. Что такое особый порядок? Это когда вы во всем сознаетесь, а все доказательства уже считаются собранными, в суде доказательства не исследуют, никого не допрашивают, ни свидетелей, ни потерпевшего. Спор идет только о том, какую статью тебе в итоге вменить и в какое, там, какое место исполнение наказания тебя отправить. Место лишения свободы фактически. Если речь идет о, лишении свободы. Сразу говорим нет, потому что любой адвокат, даже по назначению, когда он слышит уже от своего подзащитного про особый порядок, он должен первым делом, и об этом говорит Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, должен убедиться в отсутствии самооговора. Вот, допустим, у меня однажды был подзащитный, который сам сказал, хорошо, я пойду в сознанку. Я говорю, почему? Он говорит, у меня маленький ребенок, мне не до этого всего, до этого уголовного дела. Я начал его немножко переубеждать, но потом я понял в итоге, что на самом деле он там что-то там совершил. Но я был по назначению, он потом вообще от меня отказался, ничего там плохого нет, это абсолютно его право, никаких негативных эмоций по этому поводу я к нему не испытываю и так далее. И никто не должен испытывать. То есть, если вы хотите отказаться от своего адвоката по назначению, он говорит, нет-нет, оставь меня, это ужасно. Если ваш адвокат по назначению начинает жать руку следователю перед тем, как пожать руку вам, что-то там ему улыбаться? Нет. Однозначно нет. У каждого следователя в кармашке, его сумке есть визитки лояльных ему адвокатов. Всегда. Есть такие люди. Всегда. Да, они получают там, грубо говоря, 1500 за день. А ваше дело им там обойдется, ну, наверное, 1006. У них будет много таких дел, вы ему не запомнитесь, если это какой-то лояльный следователь, адвокат. Ну, я считаю, что это... Ничего плохого нет в том, что у вас есть адвокат по назначению, главное его только проверить. Хорошо, вы сели с защитником на свой первый допрос. При защитнике, скорее всего, на вас ничего не начнут вешать. Это будет очень сложно, потому что все, что нужно, чтобы на вас что-то повесить, это нужно, чтобы вы с этим согласились. Если вы не согласитесь, то ничего не получится. Приведу такой пример. Он как бы и популярный, и не очень популярный. У нас, конечно, требования к доказыванию уже довольно высоко скакнули, но, допустим, если мы возьмем Андрея Чикатило, у него по подавляющему большинству преступлений, которых его приговорили, у него ничего не было, кроме сознания собственной вины. То есть он просто сказал, да, я это совершил. Никаких более других доказательств.
А, то есть доказательств, да, серьезно?
Да, да, да. Причем нередко там были такие преступления, которые у каждого маньяка есть свой почерк. И там есть такие моменты, когда он там что-то там не то вырезал, не туда это клал, и то есть криминалисты говорят, нет, это не может быть. И то есть, допустим, в уголовно-правовой среде и криминалистической среде это очень популярная дискуссия о том, а что происходило на этом процессе. Потому что далее отлавливали маньяков там с тем почерком, который там был присущ, казалось бы, Чикатило и так далее. То есть, если вы не согласитесь с тем, что вам хотят что-то вменить, то вас и не привлекут. С адвокатом это намного проще. Как разговаривать с ними в отделении? Разговаривайте безразлично. Потому что для них это самая обычная работа. Они будут вам говорить все, что угодно. На самом деле, они будут говорить, что там я ваш друг, или там, знаете, допустим, вас взяли за то, что вы убили человека, там расчленили, съели его, из его костей выложили свастику, а перед вами там сидит какой-нибудь следователь, говорит, да я такой же, как и ты. Ты не такой же, как и я. Ты не такой же, как и я. Для них это обычная работа. Они также хотят домой, они хотят поесть и так далее. Причем, ты знаешь, еще вот у меня есть такое воспоминание. У меня был из доверителей телефонный мошенник, и у него брали образец голоса на экспертизу. Просто он там в диктофон что-то говорил. И он там, ему говорят, просто 5 минут поболтай, там, расскажи о себе, что-нибудь говори, просто чтобы твой голос записали, и потом эксперт там сравнил то, что есть на записи телефонного звонка и там у тебя с диктофона. И он просто говорит и говорит, ну там, просто что-то о себе рассказал, ничего особо умного, ничего особо глупого. Рядом сидит оперативник. Выключили диктофон и говорит ему, слушай, вот ты красавец, вот многие не могут так связанно говорить, а ты вот говоришь, потому что вот они любят вот эту историю создать ауру того, что, слушай, ну вся эта криминальная история, там криминальная вся эта юстиция, она вот для них, там для кого-то, ну ты просто что-то оступился, там попал в какую-то, все с тобой будет хорошо. То есть это вот стандартная история, почему? Потому что люди очень боятся тюрьмы. Как бы я не пропагандирую там любить тюрьму ни в коем случае. То есть не верим тому, чему, что они говорят, они вам не друзья, они просто делают свое дело. Им на самом деле они не имеют никаких эмоций в отношении вас. Вот абсолютно. Они хотят составить документы так, чтобы это было все нормально, они не хотят переживать из-за защитника, который будет встревать в допрос. Допустим, задали вопрос там, подозреваемому или обвиняемому, защитник говорит, нет, это неотносимый вопрос, там недопустимые доказательства вы хотите получить и так далее. Ну, общаться надо с ними, как будто, я не знаю, как будто представьте, что вы на каком-то вебинаре, и там есть лектор, который там задает вопросы многим людям, и также им отвечаете. Допустим, они могут Есть еще тоже такая история. Вот у нас есть отдел полиции на Старокубанском кольце, рядом с Советским районным судом. И рядом находится известная в Краснодаре сеть магазинов с очень популярными там позициями в плане готовой еды. И мне кажется, я всегда считал это порталом в ад, потому что кто-то из этого кабинета говорит, я пойду за едой, тебе взять, и там у какого-нибудь там подозреваемого. Он говорит, ну, да, возьми мне там водички попить или еще что-то. Все, они приходят с едой, то есть, ну, его задабривают, и у него создается впечатление, что он просто лишний человек во всей вот этой вот криминальной заварушке, да. Хотя, на самом деле, он потом, если он попадет в тюрьму, он увидит, что он далеко не один такой. И что какого-то реально там криминала, там, в плане убийц, насильников, там почти нет. Там в основном кто-то что-то своровал, кто-то чем-то приторговывал и так далее, кто-то там пьяным катался, допустим, на автомобиле. Mm-hmm. Общаться с ними надо, понимая, что они просто делают свою работу.
Mm-hmm. То есть не прочувствоваться к ним, да, и не верить, что они там тебе, да, начесывают. Мы с тобой друзья, я тебя понимаю, брат.
Абсолютно, да. То есть, ну, если вам будет так проще к этому относиться, вы не первый у них за день, mm-hmm, такой. То есть, ну, mm-hmm, сколько у вас еще? И в том числе, там, я не знаю, то, такое же отношение к девушкам. Вот, допустим, у меня был доверитель, девушка-закладчик. Он сказал, и она знала, что он закладчик, он сказал, возьми вот карту банка, пойди в банкомате, обналичь деньги. И все, ее взяли за отмывание денежных средств в пользу там другого лица.
Mm-hmm.
Вот, и когда ее на первый допрос привлекли, сказали, вот, ты молодая, красивая, ты не должна быть здесь, там, из-за того, что ты просто появилась плохим мужчиной.
Угу.
Много таких людей. Тут и вообще вопрос нужно ставить не так, да? Вопрос, ты узнаешь, как я к этому отношусь, что я делал и скажу ли я тебе. Да, вот еще следующий момент, скажу ли я тебе. Есть у нас известная 51-я статья Конституции, угу, да? По поводу применения данной статьи, ну, это палка о двух концах, потому что, во-первых, криминалистическая тактика допроса и вообще криминалистическая тактика знает множество способов преодоления 51-й статьи, заключающейся в том, что вас могут обложить доказательствами так, что ваше молчание сыграет против вас, mm-hmm, фактически. Поэтому вопрос заключается в том, когда молчать и сколько молчать. Ну, наверное, вот базис некой моей тактики заключается в том, что когда мы допрашиваемся с моим подозреваемым, обычно я говорю, давай сейчас будем молчать, вот где тебе комфортно молчать. Потому что подозреваемый, обвиняемый, он вправе отказаться от дачи показаний. Он не понесет за это никакой ответственности, в отличие от свидетелей там, и потерпевших. Да? Более того, у него нет ответственности за дачу ложных показаний. Но если вы хотите врать, желательно с адвокатом консультироваться, потому, mm-hmm, что нужно знать, где врать. Опять же, если возьмем наш там пример с кражей или грабежом, скрытым и открытым хищением, то есть большая разница между тем, что я скажу. То есть, например, если я говорю, что я не знал, что потерпевший видит, что я у него что-то крал, это будет кража. Если я говорю, я знал, и это грабеж. И, естественно, там наказание строже. То есть, как минимум, нужно знать эти нюансы. Вот. И плюс нужно также понимать, что если вы отказываетесь от дачи показаний на первом каком-то своем допросе, последующий допрос может быть произведен только с вашей просьбы, по вашему ходатайству. То есть, когда вы захотите допрашиваться, тогда это и будет. Нередко я, допустим, провожу такие вещи, как мы отказываемся от дачи показаний, мы ждем, пока уголовное дело практически будет готово, потому что мы не можем ознакомиться с материалами уголовного дела, пока нам следователь не даст перед тем, как он будет там писать свое обвинительное заключение. Мы посмотрим все эти материалы, мы посмотрим все доказательства, что есть, мы с тобой проконсультируемся, и мы потом дадим ходатайство следователю на допрос. И он потом проведет этот допрос и вложит протокол допроса, но как новое доказательство, материалы дела. Или мы вообще пойдем в суд допрашиваться. Mm-hmm. Там, то есть это тактические моменты, которые желательно без адвоката не осуществлять, но тем не менее, не нужно никогда, на мой взгляд, если я как-то это сформулирую, не нужно торопиться разговаривать с ним. Хотите, уйдите в 51-ю. На первом допросе нормально, особенно, mm-hmm, если вы подозреваемый. Потом вы будете обвиняемым, когда в отношении вас будет выдвинуто обвинение, нужно будет опять допрашиваться, может быть, тогда можно допроситься. Mm-hmm. Или ждем суда и формирования уже всех материалов по делу.
А вот такая загвоздочка, она, конечно, полицейская, она И в моем понимании это немножечко ложь. Часто в фильмах показывают и говорят эту фразу. Чистосердечное признание облегчает понимание, так сказать. То есть снижает тебе какой-то там срок, случай, если ты там чистосердечно признаешься в чем-то. Да. Так ли это на самом деле? Либо это просто уловка, чтобы быстрее палку сделать?
Нет, это однозначно так, это 100%. Как минимум, это будет смягчающим обстоятельством в назначении вам наказания, то есть у вас точно можно будет как-то снять наказание, чуть поменьше сделать. Есть разница в том, все-таки это происходит в разных формах. Если вам известно, что в отношении вас уже есть уголовное дело, и вы приходите там в полицейский участок и говорите, я хочу сознаться, как бы это одно. Если полиции неизвестно, что вы знаете, что в отношении вас происходит уголовное преследование, и вы приходите и сознаетесь, это будет там абсолютно, это называется явка с повинной. Mm-hmm. Вот очень часто на практике можно услышать, что вас уже задержали, у вас происходит допрос, ну, еще будет происходить допрос. И следователь говорит, напиши просто явку с повинной, тебе будет проще. Это неправильно. На самом деле вы просто сознаетесь во всем. Явка с повинной – это когда вам неизвестно, что в отношении вас есть уголовное преследование, и вы сами приходите там, в следственный отдел и рассказываете об обстоятельствах. Причем в некоторых случаях, если вы это сделаете, у вас вообще, вы можете вообще не нести никакой уголовной ответственности. Пример – это если вы участвуете в коррупции и дали взятку. Если вы сами расскажете об этом до того, как это станет известно правоохранительным органам и будете активно участвовать в расследовании преступления, у вас не будет никакой уголовной ответственности. Mm-hmm. То есть, действительно, то, что вы согласитесь с там, обвинением или сами расскажете о том, что вы сделаете, сознайтесь, это всегда сыграет за вас. Но вам нужно всегда взвешивать.
Отлично. Саш, смотри, с классическим мы задержанием в принципе, разобрались. А что насчет обвинений в интернете? За что чаще всего привлекают граждан в интернете? Какая статья является распространенной? И где заканчивается свобода слова в интернете?
Ты знаешь, привлечение к ответственности за какие-то действия в интернете, если мы говорим именно о свободе слова, оно всегда исторично и конъюнктурно. Знаешь, у каждой там какого-то количества лет, каких-то годов, у каждого есть свои там преступления. Раньше это было разжигание там ненависти по религиозному признаку. Сейчас это 207 прим. 3, это то, что журналисты называют дискредитация вооруженных сил Российской Федерации. Вот, поэтому на самом... И причем, ты знаешь, мне кажется, вся юриспруденция в этом плане, она опирается на дело, если я правильно, я его помню, Шенк против Соединенных Штатов, это было в Америке в начале 20 века, в 1919 году. Там обстоятельства были такие, что Шенк, если я правильно помню его фамилию, он возглавлял коммунистическую партию США, а шла Первая мировая война, и он раздавал листовки. Раздавал листовки с тем, что он не призывал, там, грубо говоря, косить от призыва. Да? Он говорил, что там, война – это плохо, может, в ней не надо участвовать, она там разжигается, буржуазия и так далее, и так далее. И его начали привлекать к уголовной ответственности, он говорит, я ничего такого не делал, потому что я просто определенное мировоззрение там, экстраполировал. На что судья Верховного суда США по фамилии Холмс сказал, что да, действительно, в определенных обстоятельствах это, наверное, было бы допустимо, но так как у нас идет война, и страна находится в состоянии войны, вот такие вот листовки недопустимы, потому что они там срывают определенный государственный проект. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что свобода слова заканчивается там, где имеется некий государственный общественный тренд. Что-то будет, допустим, там еще через 5 лет. Я не знаю, может быть, там нельзя будет критиковать поднятие процентной ставки Центрального банка. Вдруг там кто-то захочет сделать это преступлением. Ну, будет это вот так. То есть нужно просто читать общественность, грубо говоря. Да, нужно прочитывать, что происходит в обществе, чем там, что является некой раной, и нужно от этого отплясывать.
Я здесь сейчас тебя слушаю, нахожу такую знак равенства между юристами и теми же там экспертами в области безопасности. Юристы, то есть, да, есть свобода слова, но... То есть, вот это «но». Также и там любой сотрудник, там бывший либо действующий сотрудник спецслужб, то есть, имеется в виду спасательное либо пожарное подразделение, они скажут, да, у вас есть сотрудники там скорой помощи, у вас есть сотрудники пожарной охраны, спасательных подразделений, водолазы и так далее, и так далее. Они вам помогут и спасут, но...
Ну да,
то есть всегда 100%. Но. Ты конечно. Должен знать, ты должен да. быть готов к этому. Ты должен подготовить свою семью к этим ситуациям, как действовать в тех или иных ситуациях. То есть в нашей стране, я как там бывший сотрудник пожарно-спасательного подразделения скажу, безопасно. одна из безопасных стран, где тебе окажут реально профессиональную помощь, но всегда есть нюанс.
Абсолютно.
Так же и у юристов получается. Ты можешь говорить все, что угодно, но... Как бы следи за языком.
Абсолютно точно, абсолютно точно. И тут же нужно сказать, что, в принципе, сама теория криминологии, она всегда... У нее есть такой постулат, что чем известнее, чем богаче вы становитесь, тем больше шансов, больше возможностей привлечь вас к уголовной ответственности. Почему бы то ни было. По вашим разговорам, по вашим финансовым каким-то действиям и так далее. Поэтому, опять же, ну, я думаю, также по поводу свободы слова у нас есть некое такое представление, да, там, посадить за репост и так далее.
Да.
Верховный суд пока еще не высказался, на мой взгляд, достаточным образом по поводу, там, является ли, там, в тех или иных случаях распространение... чего-то там, да, допустим, вы сделали репост чего-то и осуществили распространение, допустим, каких-либо экстремистских материалов, да, вы поучаствовали в этом. К сожалению, Верховный суд по этому поводу ничего не сказал, и как, я очень часто это сравниваю с тем, что вот у меня бабушка пользуется одноклассниками, и однажды я увидел, как она, я не знаю, каким образом она это сделала, но она себе какой-то мусульманский, исламский материал себе закопировала на страницу. Я не знаю, как она это делает, она вообще не мусульманка и близко, ну, то есть она куда-то туда, не туда ткнула. И я вот всегда думал, если бы там было что-то не то, да, как бы, во что бы это ушло, да, то есть, ну, допрос исключительно или что. Поэтому, если бы я давал какой-то общий совет по поводу, там, делания репостов или еще чего-то, я думаю, что все мы бы, в принципе, согласились с тем, что человек, который делает репост себе на страницу материалов, на которых есть порнография с малолетними, он является распространением данного материала, и это является уголовным преступлением. Поэтому, если, допустим, вы не знаете, стоит ли там что-то репостить или нет, представьте вот эти самые материалы там и решите, стоит этого делать или нет.
Ну и напоследок хочется услышать от тебя личный список юридических тонкостей, назовем их некими такими лайфхаками, о которых мало кто знает, но они явно могут пригодиться в обычной жизни, то есть кратко, информативно.
Если мы будем говорить про некое там задержание, то есть определенные случаи, они очень редки, но они бывают. Когда вас задерживают, проходит 48 часов, вас должны отпустить, если в отношении вас не избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. И есть такой момент, когда вас отпускают, вы выходите за ворота, вас встречают родственники, в слезах обливаются, готовы вас обнять, но приходят сотрудники и задерживают вас вновь. И говорят, 48 часов, новые пошли уже сейчас. Это неправомерно абсолютно, потому что, как мы помним, фактическое задержание – это лишение права на свободу перемещения. Если 48 часов прошло с того момента, все, 48 часов прошло. Если только мы не говорим о другом составе преступления, это возможно. Но опять же, если вы находитесь в такой ситуации, и с вами нету адвоката, говорите о том, что вопросов нет, я пойду еще раз в задержание, но я напишу заявление по 330 статье Уголовного кодекса самоуправства или 286 статья превышение должностных полномочий, и мы с вами будем также разговаривать на этом уровне, потому что вы должны понимать, что пока вы просиживали свои 48 часов, если следователь за это время не написал и не подал ходатайство об избрании в отношении вас меры пресечения в качестве содержания под стражей, это не ваши проблемы. Если вам не предъявили обвинения, не подали этого ходатайства, это не ваши проблемы. И при этом всем, желательно, если вас задерживают, особенно во второй раз, это очень эмоциональная история, не надо драться ни с кем. Вам просто припишут 318-ю статью применения насилия в отношении представителя власти, и будете теперь уже идти по двум составам. Поэтому намного проще согласиться проходить вот все эти странные процедуры ограничения вашей свободы, но при этом биться с ними на юридическом фронте, в том числе и с помощью адвокатов. Если вы в таком случае скажете про 330-ю статью или 286-ю статью, вас как-то поймут и не будут на вас давить, и, скорее всего, скажут: «Хорошо, иди, давай, наверное, подписку о невыезде».
Сегодня у меня в гостях был Александр Станишевский, тот самый член адвокатской палаты Краснодарского края, с которым мы обсуждали юридическую безопасность. Саш, спасибо большое за вот такой объемный, информативный и полезный
выпуск. Спасибо большое тебе, что позвал.
Дорогие слушатели, если вам будет интересно еще послушать Александра и узнать тонкости юридической вот этой всей стези, мы можем сделать серию нескольких выпусков, в которых будут обсуждаться и домашнее насилие, и многое другое, как быть в тех или иных ситуациях и как разобраться с юридической точки зрения с этими вопросами. Спасибо, что остаетесь с нами. И помните по традиции, как всегда, что жизнь дается нам лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.